Глава 15. Эшелоны, которыми танковая бригада Климовича была переброшена из Горького в Москву, в ночь с 6 на 7 ноября разгружались на Курской товарной. Не получив маршрута дальнейшего следования, Климович недоумевал, что будет дальше, оставят их в Москве или бросят на фронт своим ходом. Во втором часу ночи к месту выгрузки приехал генерал из московской комендатуры. Отозвав Климовича в сторону, генерал сказал, что бригаде дается маршрут следования на Подольск, но перед этим, проходя через Москву, она, возможно, примет участие в параде на Красной площади. Обстановка под Москвой все еще оставалась грозной, и Климовичу до сих пор не приходила в голову даже мысль о возможности парада. Однако он сказал «есть», ровно ничем не выразив своего волнения, и, задержав руку у шлема, попросил разрешения обратиться с вопросом. «Пока парад только готовится», — сказал генерал, считая, что предупреждает этим вопрос командиру бригады. «В 6 ровно выйдете головой колонны к центральному телеграфу, и там будете ждать приказа на прохождение. Окончательное решение зависит от погоды. Летное будет или нелетное», — добавил генерал и ткнул перчаткой в ясное морозное небо. Он говорил все это, понизив голос, хотя вполне мог бы кричать. Но Климович был намерен задать совсем другой вопрос. Он и задал его, продолжая держать руку у шлема. «Нельзя ли заранее побывать на Красной площади, посмотреть на месте градус подъема и градус уклона при спуске к Москве-реке? Никогда через Красную площадь не ходил». Климович имел в виду не себя, а свои танки. Генерал разрешил и уехал, оставив у Климовича капитана комендатуры. Климович и капитан сели на ледяные подушки, только что сгруженные с платформы «Эмочки», проехали по Садовому кольцу и свернули на улицу Горького. Москва была пуста. Витрины магазинов были забиты досками и фанерой и загорожены мешками с песком. Войска, которым предстояло участвовать в параде, еще не двинулись к центру. Пешеходов не было, лишь иногда гулко проносились одиночные машины с пропусками комендатуры. Климовича капитана несколько раз задерживали, но пропускали и, наконец, остановили совсем. Через улицу Горького тянулось оцепление, дальше пришлось идти пешком. Почти все пространство Красной площади было покрыто ровным, нетронутым слоем снега. На серых полосах трибун лежали большие снежные шапки. Климович прошел через площадь и спустился вниз, мимо Спасской башни, до самой Москвы-реки. Под снегом не было наледи, и танки могли без осложнений на любой скорости пройти через площадь, особенно если дать чуть побольше интервалы. Он сказал об этом капитану из комендатуры, когда они стали подниматься обратно. Капитан пожал плечами и сказал, что увеличить интервалы не страшно. На пятки никто не наступит. Как он слышал, техники будет немного. Потом, прервав себя на полуслове, поднял голову и остановился. Небо еще полчаса назад совсем ясное, заметно помутнело. «Теперь парад будет», — сказал капитан. Они снова шли через Красную площадь, мимо разрисованного разноцветными маскировочными кубами и квадратами здания ГУМа, мимо закрытого защитным дощатым чехлом мавзолея, еле видимыми в глубине часовыми. Но тишина и пустынность Красной площади уже не произвели на Климовича того тревожного впечатления, которое он, не давая воли своим чувствам, все же испытал, проходя через нее в сторону набережной. Небо все гуще затягивалось облаками. Еще несколько часов, и эти покрытые снегом камни оживут. На них квадратами встанут войска, и на мавзолей поднимется Сталин. Какой же парад, если его не будет? Утром 17 октября, когда весь уцелевший после окружения и трехдневных боев под Москвой личный состав бригады сняли с фронта и на 20 грузовиках бросили через Москву своим ходом в Горький получать танки, Климович вышел из своей головной машины на углу Садового кольца возле булочной с разбитой витриной, чтобы поставить маяка. И едва вышел, как к нему сразу же подошли две женщины, одна старая, другая молодая, с красивым, но исхудалым лицом. Они остановились перед ним, и молодая, прямо и зло глядя ему в глаза, громко на всю улицу спросила: «Что, танкисты, отвоевались?» И, глядя в эти беспощадные в ту минуту женские лица, Климович заново пережил весь свой крестный путь, начавшийся потерей семьи. Вся горечь, которую он накопил с первого дня войны, все кровавые дороги, все потери, все подбитые немцами и сожженные своей рукой танки, все это собралось в один кулак, и этим кулаком его ударили прямо в сердце. «Что, танкисты, отвоевались?» Он ничего не ответил. А потом было шоссе энтузиастов. Первые часы колонна Климовича шла в сплошном потоке людей. Уже через час они посадили в кабины и кузова своих грузовиков столько женщин с детьми, сколько могли поднять машины. А люди все шли и шли, и там, где движение задерживалось, борта машины терлись о плечи теснившихся рядом людей. Его танкистов больше всего мучило то, что они на своих грузовиках, военные, вооруженные люди, оказались среди этого беззащитного потока и двигались туда же, куда и он, на восток, к Волге. На них смотрели с подозрением, с удивлением, с возмущением, с вопросом в глазах: «Куда вы и почему?» И сколько бы боев ни было у них за плечами, все равно было невыносимо ехать по этому забитому людьми шоссе, никому не объясняя, зачем и почему они едут на восток, потому что объяснять это им не дано было права. Так было 17 октября, а сегодня, через 20 дней, он со своими 80 танками пройдет через Красную площадь. 60-34, машины, о которых может только мечтать любой танкист, и 20 КВ, тяжелых, не таких маневренных, но зато практически непробиваемых малокалиберной артиллерией. Эх, если бы иметь в бригаде в первые дни войны 80 танков. В день выхода из своего второго Вяземского окружения, отчаянно прямо по грейдеру, прорвавшись на стыке двух немецких дивизий, он своим ходом на грузовике приехал на командный пункт нашей дивизии. Ему навстречу поднялся из-за карты молодой небритый генерал, которому выпала тяжкая доля командовать наспех сколоченной группой войск. «Товарищ генерал, командир 17-й танковой бригады, подполковник Климович, явился в ваше распоряжение». Хотя Климович и шел 12 суток из окружения, но кожанка на нем была застегнута на все пуговицы, петлицы и шпалы были на месте, привычка выглядеть так, а не иначе, была в нем сильней обстоятельств. И, наверное, поэтому генерал встретил его удивительной фразой: «Наконец-то танкисты явились. Заждались вас. Сколько привел танков?» Счастливый генерал вообразил, что на его залитый кровью рвущийся, как дырявое решето, участок фронта подбросили из тыла танковую бригаду, и этот застегнутый на все пуговицы подполковник — его ангел-спаситель. Климович подумал, что над ним насмехаются, но в следующую секунду все понял — и с горечью доложил, что генерал ошибается. Он прорывался через немцев и изо всей своей техники вывел 10 грузовиков и один поврежденный танк. «А пропади ты пропадом! А я-то думал!» Генерал осекся, остановился, шагнул к Климовичу и обнял его. «Прости, брат, не обижайся. Сколько людей вывел?» «Около 500», — сказал Климович. «Через час уточню». «Драться могут?» «Могут, Но боеприпасы на исходе. Боеприпасы дам, а танк один? Один. Все-таки вывел? Из принципа, что ли? Из принципа, сказал Климович. В тот же вечер этот последний танк сожгли немцы на улице той самой деревни, у того самого дома, где Климович встретился с генералом. Так погиб последний танк. А сегодня он пройдет 80 танками через Красную площадь и выйдет на Подольское шоссе, почти на то же направление, где был тогда. Не больно-то продвинулись немцы с тех пор. Оказывается, кусается она, Москва-то. Проходя обратно мимо мавзолея, Климович остановился. У входа по-прежнему стояли часовые, а там за ними несколько ступенек вниз. В глубине лежал Ленин. Если у Климовича и раньше не укладывалось в голове, что Москва может быть взята немцами, то сейчас около мавзолея это казалось вдвойне немыслимым. Представить себе, что здесь, на Красной площади, у мавзолея не мы, а фашисты в их форме, в их фуражках, с их свастиками на рукавах, этого не могло быть. В это утро Серпилина еще до рассвета разбудил его сосед по госпиталю, полковой комиссар Максимов. «Федор Федорович, вставай, на парад поедем», — тормошил он Серпилина за плечо. Серпилин поднялся одним рывком и быстро спросил: «Что? Какой парад? Когда? Куда ехать?» Он еще не проснулся, но делал вид, что проснулся, и, глядя в глаза полковому комиссару, спросонок соображал, что случилось, почему Максимов, которого вчера днем еще до окончательной выписки отпустили в Москву, сейчас ночью стоит перед ним точно в таком же виде, в каком уехал, в полном обмундировании стоит и смеется. «Вставай, вставай!» — повторял между тем Максимов, присаживаясь рядом с ним на койке. 7 ноября сегодня, парад, приглашаю, едем». «Какой парад?» — переспросил Серпилин, все еще не веря, что это серьезно. «Немцы под Москвой, какой парад?» «Парад», — повторил Максимов и улыбнулся своей веселой, ослепительной улыбкой. «Товарищ Сталин распорядился. Вчера выступал в метро на Маяковского. Я там был, только поздно вернулся. Будить тебя пожалел. Вчера выступал, а нынче сказал быть параду». «В самом деле? Не шутишь?» Серпилин осторожно спустил с койки уже зажившие, но непослушные ноги, с которыми все еще приходилось обращаться как со стеклянными. «Какие шутки!» — Максимов снова улыбнулся. «Тем более погода нелетная. Я уже выходил, смотрел, небо затянуло по-честному, нашу пользу». «Если шутишь, не прощу», — сказал Серпилин, глядя снизу вверх в смеющееся лицо Максимова. «Зачем же так грозно? Я уже и М-ку выпросил». «А выпустят? Позавчера же выпустили?» Действительно, Серпилину, уже начавшему гулять с палкой в госпитальном саду, позавчера разрешили съездить получить партийный билет, ордена и новое генеральское удостоверение. Об этой поездке и говорил Максимов. «Так то в наркомат, а тут на парад», — продолжал улыбаться Максимов. «Ты уже не лежачий генерал, а ходячий. Придется валенки надевать, в сапоги не влезу», — сказал Серпилин, не совсем уверенно вставая на ноги. Привычки въедаются на всю жизнь, и слово «валенки» казалось ему нелепым рядом со словом «парад». «Так ведь нам с тобой не маршировать, нас на трибуны в гости звали». «А звали?» — недоверчиво спросил Серпилин. «Звали, звали!» — рассмеялся Максимов и похлопал себя по карману гимнастерки. «Вот они тут, пригласительные. У меня же друзей пол Москвы, а главное — пол Пура». «Раз так, одеваюсь», — сказал Серпилин, тоже невольно улыбаясь и с удовольствием глядя на Максимова. Полковой комиссар Максимов был из тех, на кого заглядываются не только женщины, но и мужчины. Высокий, молодой, широкоплечий, с лицом, привлекавшим внимание не столько красотой, сколько силой. И друзей у него действительно было пол Москвы. Серпилин уже успел в этом убедиться, хотя так еще и не разобрался до конца, кем был его сосед, то ли просто счастливчиком, то ли человеком такого на редкость веселого мужества, что невольно казалось, ему все легко дается, а вернее всего, полковой комиссар Максимов был и тем, и другим сразу. 30 лет у него было уже 3 боевых ордена, и за каждым из них стояло особое стечение обстоятельств, про которые потом, если человек остается жив, говорят, что ему повезло. 2 на Халкинголе и на Финской войне. Он начинал с того, что ехал туда инспектором ПУРа, окончал тем, что воевал как комиссар полка. Июнь 41-го года опять застал его в инспекторской поездке по особому западному округу. На этот раз он в первый же день войны заменил убитого комиссара дивизии. Месяц с боями шел через немцев и, уже прорвавшись, был тяжело ранен в живот. После нескольких операций, сидя на свирепой диете и смеясь над ней, он жил в госпитале рядом с Серпилиным. Как какой-то живой праздник, не унывавший сам и не дававший унывать другим. Его обещали выписать через неделю с ограниченной годностью, но он смеялся и над этим, как надо всем остальным, и, похохатывая, говорил Серпилину, что не только поедет на фронт, но и вдобавок словчит попасть обратно в свою же собственную дивизию». Только по ночам, и этого не знал никто, кроме Серпилина, неунывающий полковой комиссар Максимов, когда его никто не видел и не слышал, скрючившись, сидел на койке и часами не спал от боли.